Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, в эфире «Отличная семья», и как всегда мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем продолжать тему «Как подготовиться к приемному родительству». У нас будет вторая часть и с тем же составом, поэтому с удовольствием представляю моих замечательных спикеров. Это приемный родитель, психолог Елена Саманева. Елена, здравствуйте.
Добрый день, рада всех приветствовать.
И также приемный родитель, руководитель клуба приемных родителей, ведущий ресурсных групп Владлена Мартынова. Владлена, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день всем.
Друзья, готовьте, пожалуйста, свои вопросы, комментарии. То есть, если вы думаете о том, как войти в приемное родительство, или, например, вы уже учитесь даже в ШПР, а может быть, вы не задумывались над этим, но сейчас что-то такое у вас включится, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, потому что мы для этого и находимся. И это время для нас. Давайте буквально вот пару слов о первой части. Я, конечно, очень советую вам ее посмотреть. Она у нас находится в ВК «Формула семьи», так и называется «Как подготовиться к приемному родительству», первая часть. Также вы ее можете найти на Ютубе ТВС Медиа «Отличная семья». Пожалуйста, слушайте, задавайте свои вопросы. Даже если это не прямой эфир, мы, конечно, ответим. Итак, о чем мы говорили в первой части? Ну, мы затронули, конечно, мотивацию, о том, что она у нас бывает разная. И в большинстве своем, как вот говорила Елена, она не бывает ни плохой, ни хорошей, но она может войти в зону риска. То есть если, например, вы одинокий человек и думаете, что сейчас вы возьмете приемного ребенка, и вы будете взаимно друг друга любить, и будет помощь, и будет поддержка вам, в том числе от него, вот здесь есть определенная опасность, потому что надо быть готовым к тому, что вы будете вкладываться, отдавать ребенку, а какая будет отдача. Вот это под вопросом. Все зависит от самого ребенка, от ситуации. Если, например, у вас есть проблемы внутри семьи, и вы считаете, что ребенком вы сможете эту семью закрепить, вот мы говорили, что нет. Наоборот, вот этими проблемами нужно заниматься до принятия ребенка в семью, потому что он как лакмусовая бумажечка покажет, где у вас какие трещины, и наоборот, будет очень непросто. Ну и остальное тоже можете послушать в первой части, но я хотела бы сделать акцент вот на чем. Вот Елена обратила внимание на то, что все наши мотивации, они так или иначе связаны с ожиданиями. И вот когда наши ожидания, они не оправдываются, вот здесь начинаются проблемы. Поэтому поработайте своими ожиданиями. Будьте готовы к тому, что сценарий может пойти совершенно не так, как вам представлялось. Мы вам еще предлагали вот такую игру своеобразную. Это попробуйте себе представить, как ваш сценарий принятия ребенка в семью пойдет по отрицательному развитию. Вот не положительному, что все у нас будет хорошо, мы все будем любить друг друга, он будет слушаться, благодарить, будет счастлив, что мы его из ада в рай переместили. Попробуйте отыграть обратное и посмотрите, насколько вы к этому готовы. Насколько вы к этому готовы. Или к чему вы не готовы. Да, это будет как раз хорошим поводом задать вопросы себе, психологу. И вообще мы советовали, конечно, пообщаться с приемными родителями, с психологами, которые в этой теме непосредственно находятся, проконсультироваться и таким образом себе выстроить некий маршрут подготовки себя к принятию ребенка в семью. Мы еще говорили о финансах, о том, что это тоже сложная тема. Готовьте подушку безопасности. Может быть, придется поменять работу, может быть, придется уйти на другой график, потому что, несмотря на выплаты, а в разных регионах они отличаются друг от друга, это тема затратная. Думайте об этом, пишите себе тоже некий такой список, ресурсные, финансовые, откуда к вам может прийти помощь и поддержка. Говорили мы о том, как подготовить детей к приходу нового члена семьи, о том, что ну, нежелательно, наверное, рассказывать вот такую прям сказку-сказку, что у тебя сейчас будет братик или сестра, и вы там будете вместе играть, и все будет замечательно. Тоже аккуратно, осторожно, в зависимости от того, сколько лет вашим детям, там маленькие или, например, уже подростки, все-таки вводите их в тему, обозначайте точки, да, говорите об особенностях детей, с чем ребенку придется столкнуться, но не пугайте, конечно. Вот, вместе можно так, такой месседж послать, вместе мы будем справляться, у нас есть для этого ресурсы. Ну что, давайте тогда уже наконец перейдем к продолжению этой темы. Еще раз скажу, дорогие, подключайтесь к нам, пишите все, что вас интересует о подготовке к приемному родительству. Давайте, может быть, кто-то из вас хочет что-то добавить вот по вышеуслышанному. Елена, Владлена. Может быть, что-то так добавить, что-то контейнировать или наоборот, что еще не сказали в предыдущем эфире по этой теме, если есть что сказать.
Мне кажется, по прошлому встрече, по нашей прошлой, очень даже все объемно.
Все мы полно, да, разложили?
Да.
Хорошо, ну давайте тогда, может быть, немножко суммируем все-таки, как проверить свою ресурсность. Вот если мы говорим о том, что приемный родитель, он должен быть в ресурсе, потому что он человек, который будет достаточно долгое время отдавать, служить, без обратной отдачи, скорее всего, или не такой, какой он себе представляет. Вот еще раз буквально два слова. Как проверить свою ресурсность?
Ну, в любом случае, опять же, подумать и где-то себе зафиксировать, на что я могу опираться в разных сложных ситуациях, на что или на кого. Это очень важно, это понимать, да, и также не просто понимать, да, а прям продумать себе, в каких ситуациях, да, с каким случаем, если вдруг там что-то произойдет, я к кому пойду, что я буду делать. Вот это вот важно, потому что наши ресурсы, да, они у нас есть внутренние, внешние, вот важно хотя бы внешние такую подушку сделать. По поводу внутренних ресурсов, это отдельная тема, это прям много говорить. Да, а вот это хотя бы внешние факторы, вот это вот важно прям учитывать.
Да, Елена, спасибо. И, по-моему, мы в прошлый раз об этом не говорили, и у меня тоже, кстати, это было в таком вот на крышечке, на галочке, что нужно об этом сказать, чтобы мы посмотрели вокруг и подумали, кто нам может помочь. Или кто не может, потому что здесь не нужно уходить тоже в область фантазий и представлять себе сценарий, что вот сейчас я возьму ребенка, и здесь подключатся и подруги, и родители, или если есть муж, он тоже будет прям со мной активно все это разделять. Да, мне кажется, нужно со всеми переговорить и задать конкретные вопросы, что если вот эти изменения произойдут, как вы к ним относитесь, насколько вы как-то готовы поддержать, в чем именно готовы поддержать. Опять же, даже элементарно посидеть с ребенком, пока вы, может быть, просто выйдете несколько минут подышать или встретитесь с подругами и так далее. Потому что, казалось бы, это мелочь, но это невероятно большая помощь, чтобы у родителя было какое-то свободное время для того, чтобы выдохнуть, вынести себя вот из этих локаций внешних и эмоциональных, поэтому подумайте об этом. Ну вот, кстати, раз мы заговорили о муже, давайте как раз вот об этом, да, о супруге. Очень часто я слышу вот такие истории, что я хочу приемного ребенка, говорит женщина, вот мы с мужем обсуждали этот вопрос. Сначала он был против, потом я как бы эту ситуацию все лоббировала, говорила, ну и, в общем, мы вышли на следующее, что ладно, заводи, делай, потому что ты этого хочешь, но знай, что я особо вот к этому, да, вот причастным не буду. Я, конечно, не представляю, как это может быть. Вот, наверное, уже бедный человек говорит это от безысходности, потому что он понимает, что сейчас его уже будут пытать, привязав к батарее, потому что когда ты живешь в одной семье, ну, быть полностью отделенным от этого, ну, невозможно. То есть так или иначе ты все равно будешь с этим соприкасаться. Но вот давайте обсудим вот этот вариант. Что нам с ним делать и насколько он конструктивный? Если женщина говорит, да, я справлюсь сама, вот, и не надо мне твоей помощи, Все, дал, добро дал, значит, подпись поставил, где нужно, берем ребенка. А потом оказывается, что помощь все-таки нужна. Ну, давайте, Елена или Владлена, вот что можно сказать по этому сценарию?
Ну вот, можно я начну первое. Как вот Лена правильно сказала, надо оглянуться, да? Самое важное – посмотреть, где черпать ресурсы. Вот, если же главным ресурсом вашей жизни является муж, то надо как бы прислушиваться к мнению мужа. Если вот необходимо, очень сильно необходимо вот эту вот потребность отдать свою любовь, у нас много разных проектов, наставничество, да, вы можете помогать, там, волонтерском движении в каком-то. То есть куча реализации вашей вот этой вот энергии, да, дарить добро, дарить любовь детям тем же, то есть много. Но если же муж поддерживает вас, то я прям очень рада. И есть прекрасная школа приемных родителей, которые с удовольствием берут семейные пары и дальше с ними работают, ну, проводят курсы. То есть это вот как бы... Но если же муж против, то я считаю, что надо прислушиваться. Если он, тем более, ваш главный ресурс, и внешний, и материальный, и внутренний ваш ресурс, потому что иначе будет какой-то надлом, и не очень пойдет по правильному пути развития семейной жизни.
Ну вот абсолютно согласна. Мне кажется, что здесь может быть сценарий либо развода, либо опять каких-то жутких сцен, непониманий друг с другом. Вот, Елен, что можно сказать, когда женщина, ей кажется, вот она проигрывает такой вариант, что вот мы возьмем ребенка, и он оттает. Вот он полюбит, он примет, и все будет хорошо. Главное – начать историю. Вот он дал добро, я начну, а там он подключится. Что можно сказать об этом?
Вот в настоящее время очень такой правильный подход в школах приемных родителей. Там по ходу занятий обязательно должны быть индивидуальные консультации с психологом. Мне кажется, что это вот прям такая, знаете, некая подушка безопасности. Потому что и супруг может прийти, и супруга, и прояснить такие моменты. Да? В любом случае, без школы приемных родителей они не смогут взять ребенка, так что они туда пойдут. И, соответственно, вот эти все какие-то недомолвки или опасения, они там проговорят. Также здесь будет понятно, насколько супруги друг с другом выстраивают отношения, и как у них это получается. Да? Потому что если они не могут договориться... Это явный признак кризиса, супружеского кризиса. А брать ребенка, когда семья находится в кризисе, ну, это не очень разумно. И, конечно, хорошо бы, чтобы родители об этом тоже помнили и соотносили свои возможности с той реальностью, в которой они живут. Да, и потом женщины, они все-таки более эмоциональные, и не зря же говорят, что вот правило 72 часов, когда есть 72 часа, в которые надо подумать о той проблеме, которая сейчас у тебя есть. Да, и через 72 часа ты уже будешь по-другому смотреть на это. Даже если она останется, ты по-другому будешь думать, да, увидишь с разных сторон. Ну, в общем, взять такую небольшой тайм-аут и подумать об этом.
А вот именно вариант того, что... все-таки он полюбит и включится. Мне кажется, это вот очень опасный путь. Так как бывает следующее, он не включается, а есть ожидания, о которых мы говорили в первой передаче, и уже есть претензии к нему. А почему? А почему ты не даешь? А почему ты не здесь, не с нами? И опять это повод, к сожалению, для конфликта. То есть, мне кажется, вот в ситуации с приемной семьей, дорогие, не надо рассчитывать на то, на что вы рассчитывать не можете. Потому что вот эта вот авось может быть так, а может быть не так. Ведь от этого зависит ваша жизнь практически и судьба того ребенка, за которого вы взяли ответственность. Это такой серьезный шаг, что здесь полагаться на авось ни в коем случае нельзя. Наоборот, нужно быть уверенным в каких-то моментах важных, базовых, ну вот как, например, согласие супруга. Или другие, о которых мы говорили. Понятно, невозможно везде подселить солому, но о чем можно договориться, нужно договариваться. Владлен, рада, что можно вы снова с нами.
Можно я, да, чуть-чуть еще добавлю?
Да, конечно.
Все-таки если брать, когда в семье рождается ребенок, родители к этому готовятся 9 месяцев. И так или иначе, они пришли к согласию, ну, если ребенок рождается, значит, они об этом договорились, что он должен родиться. Да, пути-то тоже могут быть разные. А здесь уже приходит готовый ребенок со своими особенностями, со своим жизненным опытом, да, со своим стилем поведения. И принять вот то, как он это делает, это надо быть к этому готовым. Если супруг не готов, а супруг говорит, что да, он же маленький хорошенький, этот маленький хорошенький придет, простите, вам там весь дом разгромит, всю квартиру, да, разнесет, ну, будет при этом улыбаться. Конечно, здесь могут быть вот эти недопонимания, поэтому здесь важно все-таки согласие обоих супругов, да, и возможность договориться. Может быть, супруг сейчас не готов, но просто ему надо время, он опасается. Все-таки у нас мужчины, они более логично мыслят. Да? Логическое мышление у них развито лучше. Женщины – это эмоции, мужчины – это вот прям такие более конкретные логические действия. Поэтому надо дать ему возможность вообще посмотреть. Можно съездить на дни открытых дверей, проводятся в детских домах дни открытых дверей, чтобы он понимал, про что это. Да? Это что-то неизвестное. Да? Куда ты меня тянешь, я это не знаю. Да? Ну вот как-то вот подходить с другой стороны. И потом уже смотреть, правда, если подумал, что вы правда с этим справитесь. Тогда, конечно, и сможете взять ребенка и дальше выстраивать отношения. Опять же, это же про ответственность. Если женщина берет, во-первых, портится отношения с мужчиной, потому что я сказала, я хочу и все. Дальше как-то с этим я хочу будешь справляться, я хочу это не на один раз. Это минимум, если подросток, это там, не знаю, какой, от года до 18, это хочу, может длиться, да, и надо рассчитывать свои ресурсы.
Ой, очень согласна с вами, Елен, и не знаю, может быть, меня сейчас забросают тапками, правда, но вот когда я слышу о том, что не то, что не надо обращать внимание на мнение мужа, но по сути так и происходит, я думаю, вот так интересно, ведь вы уже семья, вот муж и жена, есть там кровные дети или нет, все равно это семья. И получается, что уже у вас тоже внутри, ну, есть какой-то надлом, если вы считаете, что с человеком, за которого вы тоже взяли ответственность в свое время, а он за вас, вы не считаете с ним и можете делать все, что вы хотите. Это как-то странно. И когда ведь мы берем детей в семью, наша же задача продемонстрировать им, транслировать своей жизнью семейные ценности, уважение друг к другу, принятие, да, границы и так далее. И вот здесь такой вопрос. Если изначально они у женщины как-то своеобразные, но, на мой взгляд, как-то нарушены, то что можно передать ребенку? Ну, у меня здесь много вопросов. Вы можете со мной не согласиться, пишите мне. Я знаю многих мам, которые вот этой позиции придерживаются, что мнение мужа совершенно не важно. Мне это странно, потому что это, ну, не просто какой-то посторонний человек, не сосед, а человек, с которым у вас семья, поэтому как с этим можно не считаться и чему потом учить детей, чтобы они считали с вами, вы с ними. Ну, в общем, мне кажется, что это какое-то очень зыбкое пространство, в котором можно покалечить и себя, и разрушить семью, и, собственно говоря, ребенку тоже мало что дать. Хорошо, ладно, переходим вот на такой комментарий, пишет нам Софья. Я считаю, что усыновить ребенка – это нереально большая ответственность, наверное, одна из самых больших, потому что если у вас недостаточно любви, чтобы покрыть все его травмы, боли, пробелы, брать ребенка точно не стоит. Ну вот как бы вы прокомментировали?
Это не только любовь, когда вы берете ребенка, не зря наше законодательство, да, продумало полгода мы не имеем права брать ребенка полгода, мы его сначала берем на под опеку, да, либо гостевой режим, потом опека, то есть это поэтапное, это не сразу вы взяли и усыновили, удочерили. За эти полгода идет как бы понять, да, надо нам дальше куда-то двигаться, не надо, хотим мы, не хотим. И вот эти вот полгода как раз дают человеку не только любовь, но и какие-то внутренние резервы вытаскивают, внутренние знания, да, и мы же должны не просто любить, мы должны научить ребенка социализироваться, да, в обществе, чтобы он не боялся, если у него травмы и потери были какие-то, чтобы он умел себя реализовать в будущем, да, то есть вот это вот все. Помимо любви, надо еще и вкладывать в него свои знания, свое терпение, свое дружелюбие, свою открытость. То есть там любви мало будет.
Ну, может быть, кто-то, Владлен, может быть, кто-то считает как раз дружелюбие, открытость, все это и проявлением любви. Но я бы, наверное, подвела к тому, с чего мы начали, с ресурсности. Вот о том, что ресурсность как раз это тоже про и логику, про факты, про реальность, помимо нашего большого желания и нашего потенциала и возможности любить, потому что еще знание, как это делать. Вот мы можем любить человека, вот как многие родители говорят, кровных детей, что мы вырастили своих детей, поэтому спокойно можем брать приемных, вот потому что мы состоявшиеся родители. А потом получается, что этого недостаточно, опыт-то другой, знаний нету, что у тебя ребенок не тот, которого, вот, как Лена говорит, вы ждали 9 месяцев, вот он родился такой весь у вас облюбленный, ребенок, который прошел через трудные жизненные ситуации, жестокое обращение, разного рода насилие. И это травмированный человек, который входит в вашу жизнь. И просто именно такого эмоциональной готовности и действительно любви, в этом сомнений нет, которые вы готовы будете дарить этому человеку, мало. Мало, нужны знания, вот о которых мы здесь говорим.
Нужны знания, да, которые помогают правильно определить дальнейший путь и вашего, и вашего ребенка, которого вы взяли. Но нам всегда говорят психологи, то, что рожаете-то вы своего ребенка, да, а берете-то вы государственного ребенка, вы про это не забывайте, да. Если мы где-то можем на своего кровного ребенка сказать, это дедушкины гены, это бабушкины гены, да, и как-то, ну, уже мы привыкли видеть какие-то там нюансы или какие-то там интересные привычки или еще там что-то у дедушки, бабушки или там у папы с мамой, да, то здесь вы ребенка берете, простите за такое выражение, кота в мешке, и неизвестно, куда и что это вырастет, вы генетику этого ребенка не знаете. И здесь, конечно, знание – это основа. Прежде чем взять ребенка, лично я перечитала много литературы, перечитала. У нас раньше не было школы приемных родителей. И мы просто приходили, нам давали справочку, что мы адекватные родители, и дальше шли. Но когда вот сталкиваешься вот, и не знаешь, куда бежать, конечно, если еще ты не посвятила в свои вот, вот в это вот, да, что я хочу взять ребенка в свою семью, не посвятила своих родственников, соседей, друзей, то, конечно, ты остаешься одна наедине со своей проблемой. А если же ты как-то, ну, нашла ресурсы, там, друзья тебя поддержали, родственники тебя поддержали, тебе легче это все пронести, вот эту адаптацию, да, с ребенком. А сейчас школа приемных родителей – это такая база для будущих родителей. Там даются как раз вот те знания, которых не хватало 15-20 лет назад, когда мы брали своих детей. И я бы хотела, конечно, очень всех родителей, которые, у которых возникло желание стать родителями, сначала внутренне для себя решить, для чего, куда я могу, что я могу дать, да, куда я могу дальше двигаться. с этим ребенком, что мне даст ребенок, именно мне даст, и что я могу дать ребенок, да, где мне брать ресурсы. То есть вот здесь четко, да, если у вас есть муж с мужем, если есть дети с детьми, и вот это все в комплексе прям выписывать, где, что, какие знания мы можем получить, да, и идти в школу приемных родителей, там получать знания, там не то, что знания, там открывают кейсы, просматривают фильмы с особенными детьми. Это действительно особенные дети. Они отличаются от наших кровных детей, потому что уже не успев родиться, он уже прошел какой-то опыт. Да? Нам психологи рассказывают, что дети даже внутриутробно чувствуют, что мама хочет от него отказаться, да, что он нежеланный ребенок. То есть, представляете, 9 месяцев ребенок знает, что его уже не хотят, а вы его берете и вам надо вот эти 9 месяцев проработать с ним, что именно вы его ждали. То есть, ну, это действительно без знаний здесь не обойтись.
Ну, давайте, раз мы об этом упомянули, Елен, может быть, скажем несколько пунктов о особенностях детей-сирот, потому что мы сказали, что это травматичные дети с проблемами. В чем их особенность? Вот на что должны уже смотреть будущие приемные родители? Что это за ребенок?
Ну, да, это такой вопрос, он очень обширный. Во-первых, у большинства детей, у них прям ярко выраженная толерантность к агрессии и какому-то горю. Да, это прям, если вдруг у вас что-то происходит, прям это очень заметно, да, это больно. Нет такой обратной связи от ребенка. Вот про это вот прям ярко выраженное. Потом поведение детей тоже оно проявляется, когда они делают какие-то непонятные вещи, а ты думаешь, что он с ума сошел, что ли? А он это делает, потому что вот ему настолько было больно, может быть, какая-то подобная ситуация была, или еще что-то. Или вот, ну, в общем, из своего жизненного опыта он что-то делает, да, и выдает реакцию такую, какую он знает. А родители не понимают, они не понимают, что это и почему это так. Вот не как реклама, да, очень хороший фильм американский, если его смотреть с точки зрения именно того, как ребенок воспринимает то, что с ним происходило раньше, да, и какую он дает реакцию. Это фильм «Удаленный», короткометражка, 20 минут, две части, прям вот посмотреть с точки зрения, как ребенок воспринимает то, что с ним происходило, это очень показательно. Потом родителям сложно бывает, когда дети берут на себя функции взрослых. А я говорю, ну, нет, подожди, вообще-то я здесь решаю, и я тебе скажу, что надо делать. Ну, как бы маленький ребенок, а вот ведет себя вот совершенно не так, как должен вести себя дети. А потом у них, если родителям удается с этим справиться, они же потом, детям же надо свое детство добрать, и они прям проваливаются, может, там, в 9-летний вести себя как 2-летка. Вот с этим тоже родителям очень сложно, крайне сложно, потому что соотнести физиологический, биологический и психологический возраст ребенка с тем, что он сейчас проявляет, это тоже сложно. Да? И это нужны дополнительные знания для этого. И потом еще хотела немножко добавить про любовь. Все-таки любовь – это взросленное чувство. Даже когда мужчина с женщиной встречается, они не любят, у них влюбленность. И только потом, когда мы снимаем розовые очки, видим какие-то недостатки друг друга, да, мы начинаем вот это вот идет притирка. Да, мы с чем-то готовы мириться, что-то мы пытаемся как-то немножечко исправить. Так же и с детьми. Любовь – это не то чувство, которое рождается вот «ай, люблю». Вот оно взросленное. Да, и мы его, как родители, тоже взращиваем. Ребенка главное принимать. Да? И часто про это говорят, что детей надо нюхать. Ну, это первый как мы их готовы, мы, как они пахнут, нравится нам или нет. Да? Потому что когда они будут подростки, простите, но они все воняют. Неважно здесь, свой, они все вонючие. А если он уже маленький тебе воняет, то что же будет, когда он будет подростком? Ну, то есть вот эти моменты тоже важно учитывать.
Спасибо. Очень важные такие дополнения действительно про любовь, про выращивание этого чувства, потому что это же процесс, котором ты познаешь, в котором ты сам меняешься, открываешь себя, другого человека, вы изменяетесь именно вследствие этих открытий. Особенно если говорить о приемных родителях, это человек, который все время изменяется, все время учится. Вот это один из ресурсов обучения, потому что без него вы просто заблудитесь в этом темном лесу. Обучение – это некий свет, который маяк, на который вы можете выходить. Это не значит, что не упадете, не что-то себе там не повредите, к сожалению, да, потому что действительно вокруг темно, но вот этот свет, он есть, и на него можно будет выходить. Потому что ситуации разные, дети разные, и действительно бывает иногда очень сложно, но если, опять же, вы просмотрели свой ресурс, опять возвращаемся к этому, к тому, кто вам может помочь, выслушать, поддержать. Если вы готовы к тому, чтобы принимать помощь, потому что это тоже важно. Тоже важно, иногда родители включают такого перфекциониста, вот что я сам сусам, вот я человек, у которого все получается, и вдруг он сталкивается с тем, что не получается, и как быть. И начинается такое зарывание себя, такая депрессия, но это не поможет ни ребенку, ни вам. Поэтому изначально родитель должен быть готов вот к этой психологической гибкости, вот как раз к тому, что да, сценарий может быть другой, не так, как мои ожидания, да, а как я сейчас буду действовать, кого я могу подключить, какую помощь я могу попросить, кому обратиться. Вот это все важно. Хорошо, давайте поговорим о нашем окружении, потому что Владлена вот упомянула об этом, как раз наши друзья, наши родственники. Как им донести грамотно о том, что вот в нашей семье предстоят изменения, у нас будет ребенок, и как реагировать на разные реакции? Вот давайте об этом.
Елена.
Да. Хорошо. Смотри, все-таки, если брать семью, ребенка принимает семья. Понятно, что есть родственники, кто-то ближе, кто-то дальше, есть друзья. И, конечно, важно, и многим хочется заручиться их поддержкой, но не всегда это получается. Здесь, опять же, я бы вернулась к ответственности. Ребенка принимают не ваши друзья, а вы. А уж принимать вас с ребенком – это, правда, их дело. Будут они вас принимать, не будут. Да? Конечно, вы можете им об этом сказать, что хотелось бы, но если ты не готов, то я тебя тоже пойму. Ну, они имеют на это право. Да, более того, из своего опыта моя мама, она с нами сейчас не общается. Ну, общается, ну так вот, поскольку там она в гости не ездит.
И это связано именно с тем, что вы приемная семья?
Да, да. Ну, это было.
Елена, она не принимает именно, потому что она вообще в принципе не согласна вот с этой такой мировоззренческой позицией, что вы приемные родители, или потому что, скажем, ну, вы от нее тоже что-то ждете и что-то просите, что она что-то должна сделать, что она не может вам дать. То есть проблема
это вот у нее. Вот интересный момент, да, я про него как раз хотела сказать, потому что на это мы почему-то про это часто забываем. Нет, она не готова принимать то, с какими сложностями я сталкиваюсь, да, и что приходится мне преодолевать и делать. Да? Угу. Потому что дети, правда, сложные. И она не готова смотреть на то, она говорит, я тебя не для того рожала, чтобы ты себя вот так вот обубила, говорит угу. она. Ну, то есть, а с этой стороны, к сожалению... Крайне редко кто смотрит, что родители, они просто боятся за своих детей. Ну, я-то для нее дети, да, и она боится за меня. И она вот не готова вот с этим вот. Ну, это ее решение. Но, тем не менее, да, может быть такое. Здесь тоже проговариваем про самостоятельность, про взрослую позицию. И опять же, если вдруг вы понимаете, что у вас вполне возможно, что родители скажут, ну, нет, если ты возьмешь, ты нам больше не ребенок. Понимать то, что в любом случае вы останетесь ребенком, ну, ваше общение сведется к минимуму, насколько вы к этому готовы. То же самое про друзей. Ну, то есть, про что бы мы с вами ни говорили, у нас все сводится на ресурсы. Как бы что бы мы ни говорили, у нас все идет к одному. Насколько я готов быть вот так вот.
Елена, а выйти на разговор о том, что, допустим, мама, ты, ну, можешь не приезжать в семью, если тебе это тяжело наблюдать, или ты к этому не готова, но для этого не обязательно же порывать общение именно с своим ребенком, то есть тебе как матери, ты же можешь все равно звонить, общаться, мы даже можем не говорить о приемных детях, но есть какие-то другие темы. Или человек все равно занимает принципиальную позицию, то есть таким образом пытаясь добиться чего? Вы ведь не вернете уже детей назад, человек же это понимает. То есть, но как подвести разговор? Да, именно с родителем, это я, Елена, зацепилась за вашу историю, именно в том плане, что вы не одиноки в этом. Я знаю, что многим ставят подобные условия, и я вот пытаюсь сейчас предложить тоже какие-то инструментарии, и интересно вот подумать, да, работают они, не работают на практике. Но здесь, наверное, тоже зависит, конечно, все от самого родителя, они же тоже разные. Да, кто-то может услышать и сделать какой-то шаг навстречу, кто-то будет принципиальным. Вот что вы здесь можете сказать?
Во-первых, вам терпение, если у вас так происходит, ну, потому что если брать адаптацию, когда вы уже принимаете ребенка, это сложно. Очень редко, когда бывает прям так все как в сказке. Я не знаю, за мою практику, а я 13 лет отработала в службе сопровождения, один случай такой был. У остальных всегда адаптация – это жесть. Да? Здесь терпение и дать возможность, конечно, родителям вообще посмотреть на вас. Посмотреть на детей, увидеть, какие вы, как у вас устраиваются отношения. Да? Вот про это. Потом через какое-то время вы опять вернетесь к этому разговору. Родители в любом случае они примут вас. Да? Может быть, они будут обижаться, может быть, не будут ездить в гости. Мама к нам в гости не ездит, но мы с ней общаемся. Знаете, у нас первое время
вот это самое главное.
Вообще не общались. Да? Потом, да, у нас общаемся, но в гости она к нам не ездит. Хотя раньше достаточно часто было. Вот сейчас так нет. Ну, окей, меня это тоже устраивает, потому что, ну, если что, я могу туда поехать, да, и причем даже с детьми, и даже со всеми. Ну, вот так вот просто оно минимизируется, вот это вот общение, и перешло на другой уровень. И мне кажется, что это еще про взрослость самих родителей.
Самих родителей,
наши,
да.
Наши.
Да, я поняла, да.
Да, ну, то есть я сама уже взрослая, я сама беру ответственность на себя за то, что происходит, да, и регулирую вот эти процессы. Мне кажется, это вот про это. Но главное дать возможность, ну, чтобы время прошло, прям дать возможность вот этому времени, что тоже они будут себе думать и
понять
по-другому. Да.
Согласна, что мы вообще человеку должны давать обязательно выбор, потому что у него тоже есть это право тоже выбирать и реагировать так, как он считает нужным или как он может. И помнить о нашей разности и готовности. То есть вы все равно разные люди по психике, по опыту, по восприятию, по многим другим нюансам. Потом вы созрели по каким-то своим личным мотивациям к этой теме. Готовились к этому, да, проверяли свою ресурсность, обучались, а родители этого не делали. Поэтому, конечно, здесь обязательно нужно время, чтобы как-то в это включиться и понять, как на это реагировать-то. Владлен, а вот вы тоже хотели что-то сказать?
Ну, у меня родители живут далеко, и родственники далеко. Мы с мужем здесь одни, но у нас очень плотное окружение среди друзей. И когда мы принимали такое решение взять ребенка и детей в свою семью, мы, честно говоря, собрали всех друзей, которые нас поддержат, потому что мы знаем, что мы их ресурсы, они наши ресурсы, так как родственники очень далеко, и объявили, сказали, что вот у нас скоро будут дети. На что у нас вообще была такая реакция: ребята, вы супер классные, можете рассчитывать на нас. Но это очень круто, это очень приятно. Но когда вот первый раз мы взяли ребенка, мы это вот второй раз, когда дети пришли, но первый раз мы не стали никому говорить, еще молодые были, боялись, ну, там, сглазить, чтоб, не дай бог, там, а вдруг у нас не получится. То есть мы как-то отошли вот от этого, мы замкнулись, закрылись, и реально было очень тяжело, потому что всем было очень интересно, любопытно, и когда вот просто пришли через месяц, наверное, как ребенок вот у нас появился, через месяц пришли друзья с таким большим тортом, с кучей вещей, дополнительных, когда вот не хватало, действительно, покупаешь же новые все для ребенка, а по дому ходить новое как-то жалко. Они вот пришли, ребята, пользуйтесь, но это была мощная поддержка, и вот тогда мы поняли, что да, надо быть открытыми, надо быть честными, и если же не, ну, не признают вас, да, ваше решение, да, но это же ваше личное решение. Лично мы вот сказали, да, вот наша ситуация изменилась, да, наша семья стала больше, но наше отношение к вам никак не изменится. Вы можете к нам, ну, принимать наши решения или не принимать, это решение ваше. Но вот у нас вот как бы появились дети, нам хорошо, мы счастливы, а там как вы хотите, принимайте, не принимайте. Здесь еще вот такая тоже ситуация, если же, например, не приняли, да, ваших детей, не приняли вас, там вот родственники от вас отвернулись, а вы детям это все это, ну, дети же видят, да, ваше отношение к родителям, да, то они уже, они чувствуют, что вы нечестны с ними. То есть если вы не любите своих родителей из-за того, что они не приняли ваших детей, то и дети вас тоже вам не поверят, да? То есть любовь должна быть, ну, как бы абсолютно, да, независимо от обстоятельств, да? Вы как любили, так и любите своих родителей, и также дети должны видеть эту открытую, чистую любовь. Ну, это мое такое мнение, и как бы мне так легче живется, принимается все.
И еще... ну, то есть это, наверное, опять же, через то, что мы говорим нашим детям, когда они задают вопросы, да, где, допустим, да, бабушка и дедушка, будем... да, а где родители, а как они на это отреагировали, и мы начинаем, если свои обиды или какие-то претензии, все это, да, как бы транслировать детям, соответственно... Вот здесь будет проблема, о которой вы говорите, Владлена, то есть наоборот, стараться детям как раз раскрыть тот ракурс, о котором мы говорили чуть выше, да, вот с Еленой, что нужно дать время, что мы все разные, да, что у родителей тоже должен быть свой выбор, и это их вот такая вот реакция. А, да, что еще?
Есть у нас такой психолог Саратовской области, Сергей Левит. И вот он тоже вот говорит, что надо быть предельно честными и открытыми с детьми, в плане того, что они же смотрят на нас, они подражают нам, и тем более стремятся быть похожими, да, на своих родителей. Если мы их здесь будем обманывать, то это будет не очень хорошо. Угу. Потеряла мысль.
Ну, мне кажется, что главное прозвучало, да, что в отношении с родителями мы предельно открыты, говорим о своих, о своем выборе родителям, доносим это тоже спокойно, без вызова, и смотрим и реагируем на их реакцию, давая им возможность тоже на свой выбор, на свое мнение, и понимаем, даем отчет, что да, сначала может не быть невероятного энтузиазма и радости, и готовности тут же включиться и помочь. Если она будет, это замечательно. Есть же и такие истории. Вот. Но все по-разному. Все по-разному проходит.
У меня был такой вопрос тоже на встрече с приемными, ну, с кандидатами в приемными родители. Одна женщина задала мне вопрос. Вот ее родственники обвиняют в том, что она хочет взять детей из-за денег, да, и построить свой дом. Я говорю, да, ну, как бы это большинство мнения так складывается, что многие набирают детей, чтобы хоть какая-то там финансовая подушечка у вас там была, все-таки это тоже достаток семье. Я говорю, но если вас обвиняют, ну, оправдываться здесь нет, потому что каждый мерит по своей, ну, по своему, как я говорю, по мере своей испорченности. Каждый судит о другом по мере своей испорченности.
Вот. Владлена, мне кажется, здесь стоит предложить людям такой же заработок, пусть они попробуют, Но вот, при взять этом, приемных детей нет, для того, чтобы зарабатывать. Это, мне кажется, здесь может сработать, знаете, какой эффект? Вот замечательный есть рассказ такой о Генри, «Деловые люди», фильм тоже Гайдай снял, да, когда похитители взяли ребеночка с надеждой, что сейчас им будет невероятный куш за это, да, потом они собирали там у себя какие-то последние доллары для того, чтобы вернуть этого ребенка назад. То есть приемное родительство – это невероятный труд, это постоянные вызовы, отдача, поэтому это не способ заработать, это способ изменить себя, изменить жизнь ребенка в первую очередь, дать ему то, что ему не смогли дать его кровные родители, и хоть как-то этому человеку вернуть жизнь.
Но при этом, ну, от родственников как бы все равно же вы не отказываетесь и не откажетесь никогда. Ну,
конечно,
но
нет.
Если вы берете ребенка, да, вот с таким мнением окружающих вас людей, да, то вы должны достойно пройти вот этот путь, да, с ребенком. И построить дом, и закончить благополучно школу, и самой получить колоссальный опыт знаний. И, то есть, понимаете, здесь вот такая должна быть как бы вера.
Мне кажется, Владлен, это нужно тогда обратить внимание на самооценку. То есть, да, если у нас с этим все очень плохо, и мы настолько зависим от мнения чужих людей, что нам какая-то соседка сказала: а, вы берете ребенка, потому что деньги будут, и вы строите дом, и вы из-за этого не будете строить дом, или брать ребенка, или еще что-то делать. Идите к психологу, дорогие, и работайте со своим я, чтобы быть цельными, чтобы быть людьми, которые сами принимают решения и двигаются по жизни. Мне кажется, это очень, очень важно. Хорошо, что мы можем еще сказать по этой теме подготовка к приемному родительству? На что еще нам нужно обратить внимание? Вот мы многие аспекты охватили, значит, говорили про мотивацию, говорили про отношения с мужем, с детьми, говорили о ресурсности, на что нам нужно обратить внимание, не зависеть от наших ожиданий, простраивать именно план помощи, то есть кто нам может помочь, на кого мы можем рассчитывать, на кого нет. В отношении нашей работы, да, то, что у нас там будет, нам надо ее менять, надо ее как-то корректировать или на какое-то время даже уходить, если у нас такая возможность. То есть насколько возможно мы весь вот этот сектор реальности вокруг себя, исходя из тех знаний, которые мы получаем, общаясь с родителями, со специалистами в ШПР, мы простраиваем как раз свою вот эту вот схему ресурса, где у нас есть стабильность, где есть то, на кого мы могли бы опереться, а где у нас слабые зоны, где нам нужно себя прокачать. Вот даже та же самая самооценка. Если мы понимаем, что нас настолько шатает, ведет, нас выносит реакция наших родственников, близких и так далее, значит, нужно пойти и проработать это. Если нужна семейная терапия, то есть у нас какие-то проблемы с мужем, значит, идти в семейную терапию, как делают некоторые родители, и они прям говорят: «Господи, слава Богу, что мы это сделали», потому что это неизвестно, что было бы. Ребенок – это стресс, ребенок – это изменение жизни по многим показателям, практически по всем, мы уже говорили. Если вы берете ребенка, готовьтесь к тому, что ваша бытийность, она изменится полностью. Да? Это время, это обучение, это постоянные вызовы самим себе. Все сложно. Тогда сейчас кто-то нас послушает и может задаться вопросом: а зачем действительно мне это? Вот все так сложно. Я постоянно вот в этом процессе ответа на вызов. То есть я как спортсмен. Вот я взял высоту, да, а мне ставят другую. Значит, к этому нужно по-другому готовиться, потому что я не смогу ее взять. Я готов, например, прыгать там через метр, а мне нужно через два. Это уже другой уровень подготовки. И другие физические возможности, и психологические. Вот давайте как раз у нас осталось буквально 2 минуты, и мы, как бы, чтобы закрыть эту тему, для чего же все-таки нужно человеку в это входить? Елен, давайте вот вы.
На самом деле очень хорошо, что у нас сейчас законодательно утверждено обязательное прохождение школы приемных родителей. Я бы вот все-таки хотела в эту сторону акцент сделать. Так как все вот эти нюансы очень подробно освещаются на них, да. Очень подробно. Да, и еще хотелось бы тоже сказать, не знаю, говорили об этом или нет, что школа приемных родителей – это не лекционные занятия, это тренинг. Там вы не сидите за партами, не пишете. Вы приходите и отрабатываете разные ситуации, с которыми вы можете столкнуться. Да, нарабатываете такой прям непосредственно жизненный опыт. Да, и это вот важный такой момент, на что я прям бы хотела сделать акцент. Это очень здорово.
Спасибо, спасибо большое. У нас уже время подходит к концу. Я бы, наверное, хотела тоже подытожить, что мы это делаем, потому что в какой-то момент принимаем решение внутри себя, что не можем этого не делать. И вот здесь важно нам, вот благодаря тому, что вы сейчас послушали у нас в передаче, тому, что вы прочитаете, принять решение, как вы будете помогать. Вот о чем мы говорили в самом начале передачи, Владлена об этом говорила. Вы будете наставником, вы будете волонтером или вы будете приемным родителем. Какой бы вы ни выбрали путь, это путь будет испытаний, опять же, я говорю, вызова, обучения. Но в этом невероятный смысл, потому что вы меняете жизнь другого человека. Вы понимаете, что у вас есть то, чем вы можете поделиться, что вы можете дать и сделать жизнь человека лучше. Поэтому, дорогие, спасибо вам, спасибо Владлена, Елена. Надеюсь, как всегда, до следующих встреч. Делайте свой выбор, пусть Бог будет в помощь. Счастливо.
До свидания.